Девушка в военном. Почти целая неделя прошла для меня благополучно, но в субботу я получил сразу две двойки по русскому и по арифметике. Когда я пришел домой, мама спросила: «Ну, как вызывали тебя сегодня?» «Нет, не вызывали», — соврал я. «Последнее время меня что-то совсем не вызывают». А в воскресенье утром все открылось. Мама влезла в мой портфель, взяла дневник и увидела двойки. «Юрий», — сказала она, — «что это значит?» «Это случайно», — ответил я. «Учительница вызвала меня на последнем уроке, когда почти уже началось воскресенье». «Ты просто врун», — сердито сказала мама. А тут еще папа ушел к своему приятелю и долго не возвращался. А мама ждала его, и настроение у нее было совсем плохое. Я сидел в своей комнате и не знал, что мне делать. Вдруг вошла мама, одетая по-праздничному, и сказала: «Когда придет папа, покорми его обедом. А ты скоро вернешься?» «Не знаю». Мама ушла, а я тяжело вздохнул и достал учебник по арифметике. Но не успел я раскрыть его, как кто-то позвонил. Я думал, что пришел, наконец, папа, но на пороге стоял высокий, широкоплечий, незнакомый мужчина. «Здесь живет Нина Васильевна?» — спросил он. «Здесь», — ответил я, — «только мамы нету дома». «Разреши подождать». Он протянул мне руку. «Сухов, товарищ твоей мамы». Сухов прошел в комнату, сильно припадая на правую ногу. «Жалко Нины нет», — сказал Сухов. «Как она выглядит? Все такая же». Мне было непривычно, что чужой человек называл маму Ниной и спрашивал, такая же она или нет, а какая она еще может быть. Мы помолчали. «А я ей фотокарточку привез, давно обещал, а привез только сейчас». Сухов полез в карман. На фотографии стояла девушка в военном костюме, в солдатских сапогах, в гимнастерке и юбке, но без оружия. «Старший сержант», — сказал я. «Да, старший сержант медицинской службы. Не приходилось встречаться?» «Нет, первый раз вижу». «Вот как!» — удивился Сухов. «А это, брат ты мой, непростой человек. Если б не она, не сидеть бы мне сейчас с тобой». Мы молчали уже минут 10. Я чувствовал себя неудобно. Я заметил, что взрослые всегда предлагают чаю, когда им нечего говорить. Я сказал: «Чаю не хотите?» «Чаю нет. Лучше я тебе расскажу одну историю, тебе полезно ее знать». «Про эту девушку», — догадался я. «Да, про эту девушку». И Сухов начал рассказывать. «Это было на войне, меня тяжело ранили в ногу и в живот. Когда ранят в живот, это особенно больно. Даже пошевельнуться страшно. Меня вытащили с поля боя и в автобусе повезли в госпиталь. А тут враг стал бомбить дорогу. На передней машине ранили шофера, и все машины остановились. А когда фашистские самолеты улетели, в автобус влезла вот эта самая девушка». Сухов показал на фотографию. «И сказала: товарищи, выходите из машины». Все раненые поднялись на ноги и стали выходить, помогая друг другу, торопясь, потому что где-то недалеко уже слышен был рокот возвращающихся бомбардировщиков. Один я остался лежать на нижней подвесной койке. «А вы что лежите? Вставайте сейчас же», — сказала она. «Слышите, вражеские бомбардировщики возвращаются». «Вы что, не видите? Я тяжело ранен и не могу встать», — ответил я. «Идите-ка вы сами побыстрее отсюда». И тут снова началась бомбежка. Бомбили особыми бомбами, сиреной. Я закрыл глаза и натянул на голову одеяло, чтобы не поранили оконные стекла автобуса, которые от взрывов разлетались вдребезги. В конце концов, взрывной волной автобус опрокинуло на бок, и меня чем-то тяжелым ударило по плечу. И в ту же секунду вой падающих бомб и разрывы прекратились. «Вам очень больно!» Услыхал я и открыл глаза. Передо мной на корточках сидела девушка. «Нашего шофера убили», — сказала она. «Надо нам выбираться. Говорят, фашисты прорвали фронт. Все уже ушли пешком, только мы остались. Она вытащила меня из машины и положила на траву. Встала и посмотрела вокруг. «Никого?» — спросил я. «Никого», — ответила она. Затем легла рядом, лицом вниз. «Теперь попробуйте повернуться на бок». Я повернулся, и меня сильно затошнило от боли в животе. «Ложитесь снова на спину», — сказала девушка. Я повернулся, и моя спина плотно легла на ее спину. Мне казалось, что она не сможет даже тронуться с места, но она медленно поползла вперед, неся на себе меня. «Устала», — сказала она. Девушка встала и снова оглянулась. «Никого, как в пустыне». В это время из-за леса вынырнул самолет, пролетел бреющим над нами и дал очередь. Я увидел серую струйку пыли от пуль еще метров за 10 от нас. Она прошла выше моей головы. «Бегите!» — крикнул я. «Он сейчас развернется». Самолет снова шел на нас. Девушка упала. «Фи-фи-фи!» — просвистела снова рядом с нами. Девушка приподняла голову, но я сказал: «Не шевелитесь, пусть думает, что он нас убил». Фашист летел прямо надо мной. Я закрыл глаза. Боялся, что он увидит, что у меня открыты глаза. Только оставил маленькую щелочку в одном глазу. Фашист развернулся на одно крыло, дал еще одну очередь, снова промазал и улетел. «Улетел», — сказал я, — «мазила». А потом девушка потащила меня дальше. Когда она меня дотащила, до железнодорожной станции было уже темно. Мы ползли 10 часов. «Вот, брат, какие бывают девушки», — сказал Сухов. «Один раненый сфотографировал ее для меня на память, и мы разъехались. Я в тыл, она обратно на фронт». Я взял фотографию и стал смотреть. И вдруг узнал в этой девушке в военном костюме мою маму. Мамины глаза, мамин нос, только мама была не такой, как сейчас, а совсем девчонкой. «Это мама?» — спросил я. «Это моя мама спасла вас?» «Вот именно», — ответил Сухов, — «твоя мама». Тут вернулся папа и перебил наш разговор. «Нина, Нина!» — закричал папа из прихожей. Он любил, когда мама его встречала. «Мама нет дома», — сказал я. «А где же она?» «Не знаю, ушла куда-то». «Странно», — сказал папа. «Выходит, я зря торопился». «А маму ждет фронтовой товарищ», — сказал я. Папа прошел в комнату. Сухов тяжело поднялся ему навстречу. Они внимательно посмотрели друг на друга и пожали руки, сели, помолчали. «А товарищ Сухов рассказывал мне, как они с мамой были на фронте». «Да?» Папа посмотрел на Сухова. «Жалко, Нины нет, сейчас бы обедом накормила». «Обед ерунда», — ответил Сухов, — «а что Нины нет, жалко». Разговор у папы с Суховым почему-то не получался. Сухов скоро поднялся и ушел, пообещав зайти в другой раз. «Ты будешь обедать?» — спросил я папу. «Мама велела обедать, она придет не скоро». «Не буду я обедать без мамы», — рассердился папа. «Могла бы в воскресенье посидеть дома». Я повернулся и ушел в другую комнату. Минут через 10 папа пришел ко мне. «Юрка!» Голос у папы был виноватый. «Как ты думаешь, куда пошла мама?» «Не знаю». «Оделась по-праздничному и ушла». «Может быть, в театр», — сказал я, — «или устраиваться на работу». Она давно говорила, что ей надоело сидеть дома и ухаживать за нами. Все равно мы этого не ценим». «Чепуха», — сказал папа. «Во-первых, в театре в это время спектаклей нет. А во-вторых, в воскресенье не устраиваются на работу. И потом она бы меня предупредила». «А вот и не предупредила», — ответил я. После этого я взял со стола мамину фотографию, которую я оставил Сухов, и стал на нее смотреть. «Так-так, по-праздничному!» — грустно повторил папа. «Что это у тебя за фотография?» — спросил он. «Да ведь это мама!» «Вот именно, мама! Это товарищ Сухов оставил? Мама его из-под бомбежки вытащила». «Сухова?» — Наша мама? Папа пожал плечами. Но ведь он в два раза выше мамы и в три раза тяжелее. Мне сам Сухов сказал. И я повторил папе историю этой маминой фотографии. Да, Юрка, замечательная у нас мама, а мы с тобой этого не ценим. Я ценю, сказал я. Только иногда у меня так бывает. Выходит, я не ценю, спросил папа. Нет, ты тоже ценишь, сказал я. Только у тебя тоже иногда бывает. Папа походил по комнатам. Несколько раз открывал входную дверь и прислушивался, не возвращается ли мама. Потом он снова взял фотографию, перевернул и прочел вслух. «Дорогому сержанту медицинской службы в день ее рождения от однополчанина Андрея Сухова». «Постой, постой», — сказал папа, — «какое сегодня число?» «21-е». «21-е». День маминого рождения, этого еще не хватало. Папа схватился за голову. Как же я забыл! Она, конечно, обиделась и ушла. И ты хорош, тоже забыл. Я две двойки получил. Она со мной не разговаривает. Хороший подарочек. Мы просто с тобой свиньи, сказал папа. Знаешь что, сходи в магазин и купи маме торт. Но по дороге в магазин, пробегая мимо нашего сквера, я увидал маму. Она сидела на скамейке под развесистой липой и разговаривала с какой-то старухой. Я сразу догадался, что мама никуда не уходила. Она просто обиделась на папу и на меня за свой день рождения и ушла. Я прибежал домой и закричал: «Папа! Я видел маму! Она сидит в нашем сквере и разговаривает с незнакомой старухой. А ты...» «Не ошибся, — сказал папа, — живо тащи бритву, я буду бриться. Достань мой новый костюм и вычисти ботинки». «Как бы она ни ушла, — волновался папа. — Конечно, — ответил я, — а ты сел бриться. Что ж, по-твоему, я должен идти небритым?» Папа махнул рукой. «Ничего ты не понимаешь». Я тоже взял и надел новую куртку, которую мама не разрешала мне еще носить. «Юрка! — закричал папа. — Ты не видел, на улице цветы не продают? — Не видел, — ответил я. — Удивительно, — сказал папа. — Ты никогда ничего не замечаешь. Вот странно получается у папы. Я нашел маму, и я же ничего не замечаю. Наконец мы вышли. Папа шагал так быстро, что мне пришлось бежать. Так мы дошли до самого сквера. Но когда папа увидел маму, он сразу замедлил шаг. «Ты знаешь, Юрка, — сказал папа, — я почему-то волнуюсь и чувствую себя виноватым. А чего волноваться? — ответил я. — Попросим у мамы прощения, и все». «Как у тебя все просто!» Папа глубоко вздохнул, точно собирался поднять какую-то тяжесть и сказал: «Ну, вперед!» Мы вошли в сквер, шагая нога в ногу. Мы подошли к нашей маме. Она подняла глаза и сказала: «Ну, вот, наконец-то!» Старуха, которая сидела с мамой, посмотрела на нас, и мама добавила: «Это... мои мужчины».